ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 4, явление Шри Нарады, текст 12. Шивая локася бхавая бутае я уттама шлока параяна джи джана Дживанти натмартам асау парашраям мумоча нирвидьякута калеварам. Шивая благополучие локасья всех живых существ, бавая ради процветания, Бхутае ради благосостояния. Е тот, кто Уттама Шлока Параяна, преданный делу личности Бога. Джана люди. Дживанти живут на, но Атма Артхам своей корысти. Асау то. Пара ашраям прибежище для других. Момоча оставил. Нирвидья свободный от всякой привязанности. Кута почему? Калеварам бренное тело. Перевод текста. Те, кто предан делу личности Бога, живут только ради благополучия, прогресса и счастья других людей. Они не преследуют корыстных целей. Конечно, император Парикшит не был привязан к мирским богатствам. Как же он мог оставить свое бренное тело, служащее прибежищем для других? Здесь описывается личность Махараджа Парикшита, указывается на его особое качество. Он был бескорыстно полностью. В основном никто не свободен от желаний, корыстных целей. Но руководить такими людьми должен бескорыстный человек. Вот такое есть как бы неравноправие, ну, долг, бремя. Это трудно для руководителей, это трудная задача. Руководить нужно всеми людьми на разных уровнях. У них у всех есть свои материальные желания, свой эгоизм, есть тенденции к конфликтам. А нужно поддерживать мир. Каким же путем? Но здесь говорится, что он был таким прибежищем, он был бескорыстным. Это бескорыстие давало ему могущество управления. Люди подчинялись ему благодаря этому качеству. В этом духовная сила. Когда человек служит Кришне, и ему взамен ничего не нужно, он не ожидает, за ним идут добровольно. Это и есть как бы качество лидера, тут описывается. И так он давал прибежище миру. Вопрос. И он жил для блага других людей, но почему же он все-таки оставил пост? Он забыл о благе других людей, забыл свой долг, Что? Какая причина была в этом? Не может император такого уровня забыть свой долг? Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Парикшита был идеальным царем и домохозяином, потому что он был преданным личности Бога. К преданному Господа сами собой приходят все положительные качества. И Махараджа Парикшит лучший тому пример. Сам он не имел привязанности к тем материальным богатствам, которыми обладал. Но как царь обязан заботиться о всестороннем благополучии своего народа. Он постоянно трудился ради блага своих подданных не только в этой жизни, но и в следующей. Он не позволял открывать скотобойни, не допускал убийства коров. Он не был глупым и пристрастным правителем, который защищает одних живых существ и разрешает убивать убийства других. Он был предан Господу, и потому в совершенстве знал, как надо править, чтобы были счастливы все живые существа, люди, животные, растения. Он думал не только о собственной выгоде. Эгоизм человека может распространяться либо только на него самого, либо на его окружение. Но Махараджа Парикшиту было чуждо и то, и другое. Он думал только о том, чтобы удовлетворить высшую истину, личность Бога. Мы пытаемся развить такие мысли, такое сознание, сознание Кришны. Как же нам удовлетворить верховную личность Бога? Непосредственно удовлетворить верховную личность Бога может только Халадини Шакти. Никто иной. Также будет описываться в читании Чаритамриты, которую мы читаем по вечерам. Без присутствия Халадини Шакти Кришну невозможно удовлетворить. То есть Шримати Радхарани должна быть. И она является изначальным гуру всего мира. Все великие души, они получают ее милость, ее покровительство. Это языком Шримад-Бхагаватам. Языком читания Чаритамриты она приходит через образ Шри Чайтаньи Махапрабху в этой форме. Соединенная форма. Радхи Кришны. Чайтанья Махапрабху. Или как называют его, скрытый аватара. Потому что он не выглядит как Бог. Выглядит как чистый преданный. Но, как мы видим, разницы в поведении Бога или чистого преданного практически нет. Ну, с духовной точки зрения. Конституциональная разница всегда сохраняется, конечно. Несомненно. Потому что жива маленькая, Господь безграничен. Но качественно различий нет. И таким образом Господь Чайтанья дает нам пример истинного могущества, которым можно управлять миром. То есть через внутреннюю энергию Шримати Радхарани, через большую любовь к Богу. И эта любовь к Богу, единственная ее забота, как удовлетворить Кришну. И тогда мы обращаемся к Гуру Парампаре, что Радхарани служит Кришне непосредственно. Радхарани служит гопи, все бесчисленное множество, это ее экспансии. Этим гопи служат манджари, удивительные существа в духовном мире. Поразительные вещи они делают. Они абсолютно бескорыстны. Они служат Кришне, не ожидая, что он даже посмотрит в их сторону. Их забота, чтобы только Радха и Кришна были вместе. Это думают гопи, это думают манджари. Дальше есть родители Кришны, которые заботятся о нем, о его внешнем виде, о его играх, о его благополучии, о его счастье. Все, что Кришне доставляет счастье, они это делают для него. Так образовывается целый Вриндаван, Дхам, Галока. Вся Галока Вриндавана служит Кришне, Раде Кришне. В разных расах, в разных ипостасях. Но все знают, что Рада и Кришна – источник счастья, вечности, процветания, знания. Все исходит из этой пары трансцендентной божественной читы. И так или иначе все служат этой божественной чите. Это знание передается со звуком флейты в материальный мир. Ну, не каждый может по звуку флейты извлечь какое-то знание. Но это звук флейты Кришны проникает в сердце, и из сердца уже Брахмы выходят веды. Это звук флейты из духовного мира. Флейта Кришны предназначена для гопи. Он привлекает их сердца таким образом. Это объект ревности, сильной ревности и зависти гопи. Это флейта, деревянная бамбуковая палка. А обычная. В Шантарасе вообще, да. Но Кришна касается ее губами своими, которые предназначены только для нас, для супружеских отношений, для матхури расы. И мы-то время от времени только можем с ним встречаться тайно, а флейта постоянно в его руках, у его лица, улыбающегося, касается его губ постоянно. Кришне нравятся эти игры. Так обостряется эта любовь, обостряется духовная страсть, духовная жадность общения с Кришной. Со звуком флейты это знание проникает в сердце Брахмы. И начинается преемственность. В материальном мире это знание покрыто, не проявлено. Чтобы получить это трансцендентное знание, нужен особый как бы канал, Прабхупада говорит. Как если мы просто бросим письмо, выбросим форточку, оно не дойдет до адресата. Если бросим в почтовый ящик, дойдет до адресата. Канал должен быть. Кто-то увидит это письмо на улице, не обратит внимания, растопчет ногами. Другой, может, вскроет, поинтересуется, что там, посмеется, выбросит. Вряд ли кому-то придет в голову это письмо доставить адресату. Если только это не его знакомый, близкий. Но опять же, должна быть связь, внутренняя связь. Внутренняя связь, Хладини Шакти. Этим связана вся гуру Парампара, Хладини Шакти. Ученик сильно привязывается к гуру. Любой ученик, если он в цепи ученической преемственности искренне, он сильно привязывается к наставлениям духовного учителя. Не просто к его форме, к его личному физическому присутствию, а к его наставлениям. Это Хладини Шакти. Это Шримати Радхарани. Связывает это Гуру Парампара, это с духовным миром, передается звуком флейты в уши сердце Брахмы. Затем исходит дальше, получает Нарада Муни. Это непосредственно он, как бы, сын считается Брахмы. Затем Вьясадев слышит это от Нарада Муни. Самые сокровенные вещи. Хотя он сам по себе реализованная личность, но он получает наставление от Нарада Муни, что касается Кришны, его внутренней энергии, его игр. На это нужно иметь санкцию в материальном мире. Не все ученые знают все. У них нет санкции на некоторые вещи. Нет доступа. Как Прабхупада говорит, чтобы говорить о Кришне, нужно стать преданным Кришне. Вы слушаете о Боге, но вы не слушаете от преданных это. Вот в чем проблема. Там нет санкций внутренней энергии, поэтому эти речи не привлекательны. Они вас не привязывают к Богу. Вы начинаете с холодным сердцем имитировать Бога. Либо отрицать Его, либо смеяться над Ним. Либо выдавать какие-то множество теорий из холодного сердца, что может изойти вообще? Пронизанного ложным эго. Потом Прабхупада говорит, как же они могут говорить о Кришне? Как они могут говорить о Боге, если они не преданы? Познать Бога можно только через преданное служение, через милость Шримати Радхарани. То есть преданное служение не отлично от Шримати Радхарани. Это превозносится во всех писаниях. Что высшей практики и деятельности не существует ни в материальном, ни в духовных мирах. Духовный мир означает чистое, любовное, преданное, бескорыстное, непрерывное служение. Это означает духовный мир. Если эту формулу применить в этом мире, мы сможем познать духовный мир здесь. Но для этого нужно руководство. Примерно такие руководители, как Махараджа Парикшит. Может быть, не такого как бы масштаба, могущества, как Махараджа Парикшит, но бескорыстный. Бескорыстные. Лидеры должны быть бескорыстны по отношению к своим подопечным хотя бы. Царь является представителем Верховного Господа, и его интересы не должны расходиться с интересами Господа. Верховный Господь хочет, чтобы все живые существа были послушны Ему и тем самым обрели счастье. Так, Прабхупада говорит, что Господь хочет. Если мы не знаем, что хочет Господь, вот тут Прабхупада пишет, что же Он хочет. Чтобы все живые существа были послушны Ему и тем самым обрели счастье. Значит, здесь ставится знак равенства между послушанием Господу и счастьем. Хладини Шакти, энергия Ананда. То есть, что это за счастье? Это его счастье, его разум, который он обдает через разум, через Будхи, дает Ананду, если мы послушны его воле. Его воля – это Сат-Чит Ананда. Это его тело, это его суть. Там нет материи. Он не русский, не американец, не индуист, не марсианин. Ни с Юпитера, ни с планеты полубогов, ни с планеты Брахмы. Нет аналогов. Потому что за любое благословение в этом мире, даже с высших планет, нужно чем-то платить. А Кришна не такой. Он просто говорит, делай это. И ему за это платить не надо. Нужно просто желать это делать. Платит-то он. Платит он счастье и знания. Ананда – блаженство. То есть его природа – распространять Ананду. Это его суть. Сат-чит-ананда – распространять. Послушный его воле, его природе. Сат-чит-ананда. Это духовное послушание. Оно естественно. В материальном мире, конечно, мы говорим, нужно быть послушным, но потому что это несколько противоестественно. Слушать того, кого мы не хотим слушать. Но стоит нам что-то узнать о Кришне, мы хотим естественно слушать о Кришне, говорить о Кришне, думать о Кришне, служить Кришне. Это духовная природа. Вся духовная жизнь, она естественна, ненасильственна. Хотя на уровне садана бхакти или на уровне контроля чувств и ума это трудно кажется, насильственно. В Гите Кришна говорит об этом коротко. Для того, кто не подчинил себе ум, самореализация – тяжкий труд. Но лишь только для тех, кто не может управлять своим умом и чувствами. Но то счастье, которое мы получаем в результате этой аскезы, духовной практики, оно естественно. Усилия, смотрите, неестественны, а счастье естественно. Как так получается? Вот тут мы видим материя и дух. Ясно начинаем понимать, вот она материя, прямая, невежественная, с ней трудно. Вот в чем проблема. Вот что такое аскеза. Это материальное тело. А счастье, которое приходит через эти искренние усилия, оно естественно. Его не нужно где-то покупать, платить, искать, хранить, прятать от других. Беспокоиться, что оно пропадет, испортится. Оно, естественно, вечно присутствует в нашей природе в отношениях с Богом. Но служить Богу с неконтролируемыми чувствами – это аскеза, потому что это материальное тело такое, трудно с ним. То есть духовная практика сама по себе не трудна, если она духовная. Но на материальной платформе трудности есть. Есть. Это трудно будет, да, победить материальную природу. Если человек победил как бы свою материальную природу в, ну, в достаточной степени, может уже управлять своей жизнью, соблюдать регулирующие принципы, думать о Боге, служить Богу, то есть он уже освоил эту практику, он может позаботиться о других. Такой человек может позаботиться о других. Ему дается естественное право руководить, потому что люди хотят добровольно слушать такого человека. Не потому, что он может силой навязать что-то, а потому, что может вдохновить, разъяснить, дать почувствовать это счастье. Следовательно, долг царя – привести всех обратно в царство Бога. Поэтому он должен организовать деятельность своих подданных таким образом, чтобы в конце жизни они могли вернуться домой обратно к Богу. Когда государством правит царь, являющийся представителем Бога, оно процветает. И у людей нет необходимости поедать животных. У них вдоволь зерна, молока, фруктов, овощей. Так что и люди, и животные могут питаться вкусно и досыта. А когда все живые существа сыты, имеют кров и следуют всем предписанным правилам, они не доставляют друг другу никаких беспокойств. Еще раз последнее предложение послушаем. А когда все живые существа сыты, раз, сыты, мы сегодня еще не завтракали, поэтому есть проблема. Сыты, но мы счастливы, потому что знаем, что будем сыты скоро. Если бы мы знали, что у нас не будет сегодня ни завтрака, ни обеда, ни ужина, мы бы не сидели тут, мы бы искали возможность где-то получить продукты. Но мы знаем, что уже там все готово почти. Сыты, первое, имеют кров. Здесь тоже имеют все кров. На какое-то время. Временный, но есть кров, тоже хорошо. И следует всем предписанным правилам, то есть садхана бхакти, тоже все это есть. У нас все здесь есть. Сытость, кров, духовные правила на фестивале. И тогда они не доставляют друг другу никаких беспокойств. Правильно? Так и происходит? Никаких беспокойств. Просад есть, место, где спать есть, садана есть, служение есть. Какие беспокойства? Вот. Понимаете, да, как все нужно устраивать теперь? О чем нужно заботиться? Вот эти три вещи Прабхупад перечисляет. Если вы становитесь лидерами, помните об этом. Император Парикшит был достойным царем. И потому, когда он правил миром, все были счастливы. То есть никто никому не завидовал, потому что все пользовались милостью свыше. У каждого была милость свыше. Когда этой милости нет свыше, тогда люди ждут милости от кого-то. Например, бедный от богатого. Слабый от сильного ищет защиты. И милость означает, что они должны получить это от кого-то. Если у них нет милости непосредственно, они получают от представителя Бога. Но если нет представителей Бога, от кого получит милость человек, он становится вором. Он должен как-то жить. Он начинает думать, что мир несправедлив. Но на самом деле просто нет милости свыше. Как только эта милость прекращается свыше, все кажется неравным, неправильным, несправедливым, нечестным. Почему такая жизнь странная, что кто-то сильный, кто-то слабый, кто-то умный, кто-то нет, кто-то богатый, кто-то бедный? Кто согласится жить так? В таком неравенстве. И как Мать-Земля говорит, проблема в том, когда Земля огорчается и ничего уже не дает людям, перестает давать ценности. Он говорит, ну как я могу, у меня нет вдохновения, потому что все ценности, которые я давала, ими завладели всего несколько человек на земле. Нет милости Бога. Я не могу ничего давать. Нет вдохновения, нет счастья у меня. Потому что я думаю обо всех живых существах. Но они не послушны воле Господа. Нет энтузиазма у меня. То есть нет милости. И Шрила Прабхупада говорит об этом регулярно, что Господь должен удовлетворен быть, если мы хотим милость получить. Эту связь с Богом, эту защиту, внутреннюю энергию, это счастье, знание и способность мыслить о вечных предметах. Это называется все милость. Сегодня эта способность в мире утрачена, люди не способны думать о вечном. Это какое-то абстрагированное понятие, совершенно неживое, вечность. Абсолютно какое-то холодное. Непривлекательное. Так же, как слово «Бог», трудно понять. Знание тоже, это, кому оно нужно, знание. Практицизм. Как зарабатывать деньги, я должен знать, конечно. Ну и хватит. Зачем? Зачем еще о чем-то думать? Нет милости. Эти знания недоступны. Их забывают, либо отвергают, либо цинично к ним относятся, пренебрежительно относятся к ним. Не принимают авторитет священных книг люди. Нет милости. Но я тогда найду счастье в семье, в близких людях, которые любят меня. А я буду их любить. И мы можем очень счастливы. Но там тоже нет милости, там тоже нужна милость, оказывается. Человеческой любви не так много. Есть, но не так много мы можем дать, потому что у самих не так много. Мы скорее настроены больше получать, чем давать. Потому что нет милости сверху. Из океана блаженства нет. Там океан, тут капли, тут мало. И здесь такие примеры, как ведические цари, здесь приводятся в Бхагаватам. Это полезные, полезные знания очень. Потому что весь мир зависит, конечно, от лидеров. Ят-ят, ачарати, шрешта. Шрешта означает лидер лучший, лучший, возвышенный. Ну, должен быть лучшим. Если он занимает высокое положение, то он должен быть лучшим, он не должен быть худшим из людей, конечно же. Или хотя бы быть нормальным человеком, как говорят иногда. Уже на это согласны. Но вообще он должен быть гением. Гением в духовной жизни, в духовной практике. Он должен быть великим человеком, немалодушным, который позволяет нарушать любые принципы людям. Лишь бы только они были довольны. Нет, Прабхупада сказал 4 принципа. Никакого малодушия. Ко всем. К нему обращались, говорили, Прабхупада, но очень сложно, не все же могут. Давайте один принцип смягчим. Или как-то скроем пока. Больше будет последователей. Это нам не нужны неискренние последователи. Нужны чистые люди. Искренние. 4 принципа будет. Трудная практика, и тем не менее люди привлекаются этой чистотой. Да? Почему? Потому что здесь присутствует Ахладини Шакти, Шимати Радхарани. Они не могут не привлекаться этой чистотой. Даже противники, они завидуют Хари Кришне. Вот все-таки. Поют и едят. И все равно, что вообще в мире происходит, все равно поют и едят. Не от мира сего эти люди, да? Как будто у них нет никаких проблем. Но мы им сейчас добавим проблем, чтобы поняли, где они находятся. Они не понимают, что таким образом движение только усиливается. Что любая проблема, которая приходит к преданному, она дает ему силу преодолеть эту проблему. Милость есть, вот в чем вопрос. По милости Кришны это так происходит. Преданный наделяется полномочиями, любыми, которые необходимы ему в служении. И если трудно, значит, он просто сильнее станет. Как Хануман. Он чистый преданный Господа Рамы. И у него нет границ. Любые вещи, которые нужно сделать, сила к нему приходит. Он даже не думает об этом. Где взять силы? Просто я слуга Рамы, и все, и вперед. И как только он это делает, сила сразу приходит. Он абсолютно в этом уверен. Он прыгает и на ланку. Не сомневается, что не долетит. 800 миль. Ширам. Если нужно гору принести, он гору принесет. Что он не собирался гору приносить, забыл просто, как выглядит Сандживани. Гору-то нашел, а про Сандживани забыл, как выглядит. Ну, возьму гору тогда. Летает с горами теперь. Ну, такие примеры фантастические. Может быть, мы и не можем с горами летать, но принцип остается принципом. На нашем уровне мы тоже можем подобные вещи делать. На нашем уровне тоже. Паучок тоже может строить мост на ланку. Думаете, нет? Да не может он строить на ланку. Ну, что он там песчинку принесет? Какой мост? Хануман поможет. Рамачандра принимает его усилия. Он принимает его усилия. Мост строится обезьянами, такими как Хануман, а паучок – строитель моста. Признанный? Господь-то признает его одинаково, вот в чем дело. Мы тоже пытаемся распространять сознание Кришны, как Господь Читания это делал, да? Но Господь Читания, и мы. Он говорит, вот вы, проповедники. Вы все гуру, освобожденные души. А мы такие паучки, знаете. Там песчинки носим, и то не доносим часто. Да? Но мы все проповедники. Это милость называется. Опять же, милость Господа Читания. Никто здесь не Бог, но мы можем получать Его милость. Общаться с Ним, служить Ему. Эта милость передается по парампаре, по преемственности. Никак иначе. Ее нет в материальном мире. В материальном мире господствуют гуны. Гуны немилостивы, это веревки. Они много обещают разнообразия, тоже качеств материальных разнообразий привлекают, но они связывают живое существо, сковывают его дух. Мы видим, что чем больше у человека материальное достояние, тем более он скован этой привязанностью. Он не в состоянии сам вырваться из этой западни. И сколько таких привязанностей, проявленных, непроявленных, сколько их? Никто не знает. Душа опутана миллионами, миллионами, миллионами желаний. Она даже не знает об этом сама. Говорит, нет, ничего не хочу, ничего не надо. Как будто бы. Только дайте мне нормальную зарплату. Ну, дайте ему нормальную зарплату, он скажет, еще нужно что-то. И еще нужно что-то. И оказывается, ему нужно стать Богом. Вот почему так гуны его держат крепко. Эта тенденция стать Богом связывается с гуной материальной природы. И кто связывает? Сам себя человек связывает. Как шелкопряд, плетущий этот кокон вокруг себя. Поэтому об освобождении речи быть не может, если человек связан, себя не развяжет таким путем. Распутать и представляется возможным. Мы потеряли память о прошлом. Мы потеряли проницательность, чтобы думать о будущем. Мы не улавливаем настоящий момент. Гуны материальной природы связали наш разум, наши чувства, нашу душу. Мы просто знаем, что мы существуем. Вот и все. Больше ничего понять не можем. Все остальное диктует гуны. Иди ешь, иди спать, иди на работу, женись. Выходи замуж, а теперь разводись, теперь снова женись. А вот теперь у тебя ребенок, корми. Это диктуют гуны природы, материальная природа действует. И никто еще из этого цикла не вырвался, даже через миллионы жизней. Но как только человек получает милость, начинает слышать флейту Кришны в сердце, вдохновение, значит, он начинает видеть истину. Истина свободна. Она свободна. И эти отношения с истиной, они освобождают душу, она дает свободу. Стоит начать повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе». Открывается дверь к освобождению, Прабхупада говорит. Это начало уже служения Богу, милость, связь. Но не нужно забывать об этом. Есть гуна забвения, тамас, гуна забвения. Нужно быть очень осторожным. Вот эту гуну нужно очень избегать. Поэтому должен быть садхана бхакти. Поддерживать нашу память, наше счастье духовное. Хорошо? Пожалуйста, будут ли вопросы?
Гурудев, спасибо вам за все, что вы делаете. Такой вопрос. Когда занимаешься служением, делаешь что-то практичное, бывает много каких-то трудностей иногда. И как вот в этой ситуации понять, Халадини Шакти, Шримати Радхарани вообще присутствует в этот момент? По каким критериям это можно определить? Спасибо.
Халадини Шакти присутствует в форме энтузиазма. Например, мы делаем что-то, и много препятствий. Не видим, что как-то удачно все получается. Не получается. Но где же Халадини Шакти, если что-то не получается, я не чувствую счастья? В этом вопрос. Она остается в форме энтузиазма. Я продолжаю искать. Я продолжаю искать. Один царь, он сражался. Были какие-то военные действия, там, военные дела. И постоянно терпел поражение. Что не сражение, разбит. С остатками войск убегает. И он снова пытается, и снова поражение. Всякие советы получает от своих советников, от политиков, от министров, как укрепить армию, там, как вооружаться, как вести военное дело. Снова идет на войну, и снова поражение. Пришел он к гуру наконец. Гуру говорит, это потому что ты не получил посвящение. Нужно инициацию получить. Тогда ты одержишь победу. Давай инициацию. Я столько позора уже испытал, боже мой, столько поражений. Давай инициацию, я хочу стать героем. Получил инициацию. Собрал войско с энтузиазмом. Пошел на войну на старого обидчика, на сильного такого царя, знаете. И вообще наголову был развит. Вообще как никогда. Вообще, в пух и прах вообще. И его войско вообще не осталось, там куда-то убегал, спасал свою просто жизнь, и за него там еще большую цену за его голову назначили. Прятался в пещере. И вспоминал Вайшнавов плохими словами. Вот это проблема, обещал же. Инициация. Я все для этого сделал, на карту положил все, что у меня было. Я поверил. На обманщики, эти вайшнавы. Ему не с кем было выразить это, знаете, он там в пещере там взял, там что там стал писать на песке, вайшнавы плохие. Стирал и снова вайшнавы, обманщики, лжицы. И писал про вайшнавов там целые трактаты, снова стирал, писал, чтобы как-то вот все нервное напряжение. Вдруг увидел паучок с потолка, оп, завис. Маленький паучок такой, и он так поднимается по этой паутинке. Он смотрит на него. Но он не достигает верха, он снова падает, срывается, и снова. И тот сидит от скуки и считает, сколько раз он упадет. Раз. Два. Полторы тысячи уже. Шесть тысяч попыток. О. 8 тысяч попыток. На какую-то там 8-тысячную попытку, сотен, он все-таки залез и сплел паутину. Я все понял. Я буду сражаться, пока не одержу победу. Меня никто не остановит. Он вышел из пещеры, он собрал войско с такой решимостью уже. Пошел на главного обидчика и разбил его. Потом пришел гуру и сказал: ты меня обманул. Ты дал мне посвящение, но я потерпел поражение. А сейчас я держал победу. А как ты держал победу? Спросил гуру. Я увидел паучка, его попытки. Он меня научил. А как ты научился у паучка? Ну, сам? Нет. Потому что думал о вайшнавах. О вайшнавах? Да я о них плохо думал. Это не важно. Вайшнавы милостивы. Поэтому ты увидел паучка, держал победу. Как все тонко работает, смотрите. Так считай, паучков. И продолжай совершать усилия. Когда-то мы ходили по Ленинграду и думали, где же у нас будет центр? Где будет храм? Ходили по улицам, никому не нужные. Несколько человек. Получив регистрацию, мы стали думать, где же мы будем теперь? У нас должно быть какое-то помещение или что? Или храм построить? Денег нет. Ничего нет. С чего начинать? Что делать? Ходили по целому городу, смотрели вот так вот. Куда идти? В исполком, что ли? И в исполком ходили, книги приносили туда, и нигде, никто, ничего. Но мы продолжали. И что-то же получается, видите? Только потому, что кто-то продолжает. Вы всему научитесь так. Не ждите, все готово. Будут трудности, будут препятствия. Учитесь. Не сетуйте на обстоятельства. Сохраняйте энтузиазм. Садхана и наша вера нам даст этот энтузиазм. Пример Прабхупады великолепный, блестящий, лучший классический пример энтузиазма.
Харе Кришна. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за вашу милость. Я медитирую на ваше наставление улучшать джапу. И пытаюсь это делать каждый день. И меня очень вдохновляет, как вы однажды ученикам сказали, вы должны так повторять джапу, чтобы у вас дым из ушей шел. И вот я пытаюсь. Но он не идет в том плане, что... Такое ощущение, что как будто в стену упираешься, то ли это ограничение в сознании, то ли это гуны так влияют. То есть вот я настраиваюсь, беру в руки четки и пытаюсь повторять так, чтобы дым шел. А ну, как будто вот, ну, ноль вообще, ничего не получается. И вот такой ситуации, когда ты понимаешь, что это нужно, ты стараешься, и не получается. Что делать? Какую-то милость особую просить или куда-то идти? Вот, дайте, пожалуйста, совет.
Мы думаем о жизни с точки зрения внешних событий. Получается, не получается, например, что-то. Иногда не понимаем, почему не получается. Иногда понимаем, почему не получается. Это с точки зрения внешних событий. Мы так оцениваем. А на самом деле что происходит, дорогие мои? Вы проходите через терпение. Вот что происходит. Вот она какая дорога, оказывается. Вот посмотрите на эту дорогу. Называется терпение. А вот эта дорога называется смирение. Научитесь видеть внутренним взором. Не событийными вещами, а внутренним взором. И вы видите, есть всего несколько путей вместе. Смирение, терпение, почтение и неожидание ничего взамен. Любая ситуация находится на каком-то из путей. Вот и все. Вы всему научитесь таким образом. Предела нет. Терпите. Развивайте смирение. Оставайтесь почтительными ко всем. Ко всем без исключения. Потому что это наша дорога. Если мы говорим, вот этого уважаю, этого не уважаю, это не наша дорога. Это совсем другой путь. Это тоже путь, но это другой путь уже. И другие будут достижения. Если мы хотим Кришне, то вот он путь. Тринадцатая писана, нищина, тоже писана, ишина, манина, манадина, кирита, неса, да, говори, вот это наш путь. В этом вся наша жизнь. Каждый идет моим путем, Кришна говорит, Бхагавад-гите. Понятно объяснил, да? Да, пожалуйста.
Позавчера говорили в лекции о воле Бога, и есть такая вот, ну, как бы присказка такая, да, или поговорка, как люди привыкли уже говорить, на все воле Божья. А где на разделение или грань между волей Божьей и нашим желанием? Иногда бывает такое, что вот, ну, думаешь, что вот ну, пришел в магазин, например, что-то покупать, да, для Кришны ты это делаешь, или это для себя, для своих, ну, как бы, вкусовых желаний ты, или это для Кришны ты делаешь? Где вот эта вот разница, где вот грань это между волей Божьей и твоим желанием?
Разница между волей Бога и нашим желанием. Пример магазина, допустим, да? Кто построил магазин? Ну, если событийно сказать, ну, какая-то компания, там, не знаю, какой-то бизнесмен это сделал, чтобы продавать продукты, чтобы работать, зарабатывать деньги. Но если посмотреть философски дальше, глубже, магазин построил Кришна. А как он это сделал? Мы не видели, что он строил магазин. Он создал желудок. Все остальное автоматически происходит. Он одно действие делает, и все происходит. Включил огонь пищеварения, вошел туда, и магазины, грубо, появились. И продукты, и все остальное. Он использовал наши желания, видите? Мы хотим есть. Но мы едим по его воле. Из магазина берем пищу. Или из земли получаем. Это тоже его воля. Это одновременно существует. как свет и глаз одновременно проектируются. Одновременно проектируются. Звук и ухо одновременно проектируются. Значит, есть желание слышать, есть воля Всевышнего. Его материал, его тело для нас существует, да? Так они вместе сочетаются. И иногда не сочетаются, сюда вопрос. Когда не сочетаются? Когда наша личная жизнь несовместима с Богом. У него личная жизнь есть, у меня тоже личная жизнь есть. Иногда она совместима, если кто-то чистый преданный, то совместима. А если нет, то несовместима. Ну, нет Бога в моей жизни, ну, не получается что-то. Вот я вот желаю, желаю, делаю, делаю, и не все получается. Не все, как я хочу. Несовместимость желаний с высшей волей получается. Тогда, когда есть желание господствовать над материальной природой, тогда несовместимость возникает с Богом. Вот тогда появляется некое как бы различие внешнее между моим желанием и волей Бога. Ну, как мне кажется. Но на самом деле, что даже если мои желания противоречат Богу, Он тоже это санкционирует. Свобода выбора. Все равно в этом его воля. Но так они тесно очень связаны, как одно целое. И в том случае, в другом случае.
Да. Гуру Махарадж, я не могу понять вот одно поведение в истории, где Камсу превращают в старую гопи, и, которая ничего не умеет, там даже лепить лепешки из навоза, да? И гопи, проходя мимо нее, говорят, что же за недоразумение такое, и пинают ее. Помогите понять вот это поведение гопи, то есть, а то кажется какое-то неуважение к старшим. То
есть. Гопи абсолютно свободные. Абсолютно свободные. Кришна позволяет все. Они превыше всех. Для них пнуть Камсу не является оскорблением. Они не могут совершить оскорбление на таком уровне, очень близки к Кришне. Считайте, что это Кришна пинает Камсу через гопи. Ему очень нравится это, когда гопи это делают. Он говорит, гопи, этикет, этикет, это старший, он царь, поклонитесь ему. Нет, они ему не слушают, он тебя не любит, бах, ему пинка. И Кришне нравится, ну да, это любовь. Понимаешь, нет? Они знают, что он не преданный. А им все равно Камса, не Камса. Что муравей, что Камса одно и то же для них, для гопи. Они ближайшие служанки Кришны. Вы думаете, для них слово Камса что-то значит? Камса – ничтожное живое существо для них. Когда они его пинают, он получает милость. Милость заключается в том, что Кришна лично убьет его потом, потому что гопи пролили милость на него. Так бы Кришна не коснулся его, но поскольку преданные связаны с этим, с этой личностью, он лично это сделал. Так же, как Хираньякашипу от рук Нарисимхадева, но потому что он связан был с чистым преданным. А так большая честь была бы слишком.
Хорошо, вот вы сейчас читали там вот это описание, что гопи, они говорят про флейту Кришны, да? Ну как это вот губы касаются, да? Такое положение занимает флейта. Вот я так понимаю, в духовном мире это же живое существо, то есть это джива, да? Которое, ну как бы, выполняет вот это служение. И что это вот за такая джива, такое положение занимает флейта Кришны? Это же очень такое особенное положение.
Джива как джива. Там все особенные. Почему только флейта? Ну и что? Никого это не волнует, кроме гопи. Это раз, это просто сочетание раз. Почему думаете, что кто-то там особенно, все особенные по-своему для Кришны, все особенные, все дороги ему? Это духовная платформа, вот она такая. Если вы что-то особенно выделяете, можете ошибиться. Вчера мы читали об этом. При том, что есть разнообразие, и тем не менее, вот нужно быть осторожным. Не принижать чью-то роль. Гопи-то говорят, бамбуковая палка какая-то. Гопи-то говорят. Но мы не должны это понимать буквально. Говорят, и считать ума буковой палкой. Да?
Харе Кришна, а вот такой вопрос. Можно ли вернуться в духовный мир к Радхе с Кришной через высшие планеты или только через Землю?
Такой путь есть. Начинается как раз с Земли. Тут мы узнаем о них. Знаете, бывает труднее принять сознание Кришны, если вы живете в раю, где у вас есть все. Здоровье, долголетие, богатство, красота. Нет проблем. Вы не торопитесь. Потому что вы не знаете, что такое духовный мир. Поэтому вы не будете торопиться. А где вы узнаете о духовном мире? На земле. Лучшее место. Вот здесь вы можете многое узнать за короткую жизнь. Поэтому редкое рождение. Столько опыта получаете в земной жизни. О, тут и демоны, и преданные, и ракшасы, и все, что угодно можете увидеть здесь. Всего набраться такого опыта. И выделить из этого, что же такое духовное, материальное. Если вы с этим знанием попадаете на высшую планету, вы можете продолжить. Когда вы можете продолжить? Такой путь есть. Начиная с Земли, вы можете пройти через высшую планету, духовный мир. Это описывается в Бхагавате. Через Сваргалоку, Тапалока, Джаналока. Можно таким путем пойти. Дольше. Так, с этой стороны у нас что?
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, чем отличается духовная ревность от материальной?
Духовная ревность от материальной? А духовная ревность основана на любви к самому себе. Материальная ревность на любви к самому себе. На эгоизме. А духовная ревность на любви к Кришне. Поняла?
Ну, как это проявляется?
Я до конца сам не понимаю.
Как это проявляется, например, в обществе преданных?
В обществе преданных?
Духовная ревность.
Духовная ревность к духовному учителю, например. Вот кто-то служит духовному учителю. Я так чувствую, знаете. Но он не такой уж хорош на самом деле. Я бы мог и получше это сделать. Что-то в этом духе происходит.
Ну, это же
тоже... Я так всегда смотрю на своих духовных братьев. Кто там рядом с ним? Кто такой? Ну, ничего, ну ладно, да, нормально. Ну, можно и получше. Что ученик любит гуру. Хотя сам лучше сделать не может. Еще хуже может сделать. Но все равно так думает. Так, у нас время истекает. Последний вопрос, наверное, да? Там, далеко, видите, есть рука. Нет, вот, да. Давай, держи руку. Держите обе.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданные мои поклоны. У меня такой вопрос. В конце лекции вы говорили о том, что нами управляют гуны материальной природы, и мы принимаем решение есть, жениться, разводиться и так далее. И понятное дело, что преданному тоже приходится все время решение принимать. Если у нас хорошая садана. Прерывается, да? Хорошая. У нас хорошая садана есть.
Да, могу. Это поможет, да?
Если у нас хорошая садана, если у нас есть энтузиазм, то мы можем надеяться на то, что те решения, которые мы в жизни принимаем, они утверждают Кришну.
Если у вас хорошая садхана, у вас будет достаточно силы принимать решения против влияния чувств и ума. Желания остаются, пока есть дело. Но у вас появится сила не потворствовать этим желаниям. Вот что произойдет. И вы сможете принимать правильные решения на основании шастры, на основании духовного учителя, невзирая на потребности тела и что-то еще. Вот как это происходит. Тело остается, чувства остаются, ум остается, но они становятся подчиненными. Об этом спросила?
Да, поняла. Спасибо большое.
Так. Здесь вопрос? Последний вопрос. Я повторю, повторю. Я сказал фразу неосторожную одну. Что человек слышит в сердце флейту. Вопрос, как ее слышит? По-разному проявляется это. По-разному. Когда разум прибавляется, когда приходит откровение в знании, тоже можно это связать с влиянием Кришны. Вдохновение в преданном служении. Счастье в преданном служении. И в конечном итоге вы сможете слышать музыку флейты, от которой исходит все это. Описано в 10-й песне, что когда Кришна играет на флейте, звук входит в уши гопи, проникает в сердце, и начинается творчество. Все, чем они обладают, знаниями, искусствами, исходит, вот пробуждается флейтой. Так выражается. Искусство одеваться, украшаться. Они знают все шастры, они знают все виды искусства, они великие учителя. Почему? Потому что они слышат флейту Кришны. Так проявляется все. Для нас это самое важное. Трансцендентная вибрация. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Шрила Прабхупада, Ки, Харе.